Андрей Дышев. Третий тост. Я не встречал в Афганистане человека, который бы признался в том, что не хотел туда ехать. Но были такие, кто рвался туда, словно на курорт. Перед отлетом за речку с нами, группой политработников, беседовал член военного совета Туркестанского военного округа. И вот в ходе беседы вдруг выясняется, что у одного из офицеров нет своей квартиры. «Отправляйте его документы обратно», — сказал генерал-начальнику отдела кадров голосом, исключающим всякие возражения. А офицер вдруг как вскочит со стула с криком. «Товарищ генерал, разрешите сказать, не нужна мне квартира. Для меня палатка в Афганистане лучший дом, а жена всегда найдет, где жить». У свекрови ее, то есть у моей мамы, две комнаты, целый батальон разместить можно. У жены еще подруга в исполкоме работает. Ей квартиру пробить, расплюнуть. Не отправляйте меня обратно. Я целый год спал, видел, как в Афган еду служить. В зале смеялись. Улыбался и строгий генерал. А бесквартирник все не унимался, и на его щеках заблестели капельки лейтенантского пота. Складно, однако, врал он про исполком и про двухкомнатную квартиру свекрови, где можно разместить целый батальон. Утром присмиревший и успокоившийся бесквартирник с двумя чемоданами, перевязанными проволокой, да с загранпаспортом в кармане вместе с нами улетел в Кабул. Самолет он переносил плохо, его укачало, и по рампе он спускался, пошатываясь. 2,5 месяца спустя я случайно увидел его фотографию из личного дела. Лейтенанта убили в заурядной ночной засаде. Несколько пуль от крупнокалиберного пулемета ДШК попали ему в голову, отчего лицо превратилось в кровавое месиво, и возвратился лейтенант на родину в цинковом гробу с припиской «Вскрытию не подлежит». Советский гарнизон в Афганистане – это имитация жизни в Союзе, тех привычных, порой незаметных, само собой разумеющихся вещей, которые, к сожалению, невозможно было взять с собой. Каждый офицер имитировал что-то свое, самое близкое, но в целом это было одно и то же. Вечером, когда надо было связаться с начальником, коммутаторщику, сидящему на узле связи, неизменно говорили «квартиру подполковника Добровольского». Или спрашивали у дежурного по политотделу «Сергей Павлович уже ушел домой?». В обоих случаях подразумевалась всего лишь комната в общежитии, в фанерном модуле, в котором сейчас отказались бы жить гастарбайтеры из Туркмении. Обустраивая комнаты, жильцы изощрялись как могли. Шикарнее всех жил медсанбат. Многие комнаты действительно напоминали союзные квартиры. Палас на полу, на стенке ковричек, столик со скатертью, полутораспальные койки, кухня, отделенная от жилой части фанерной перегородкой. Офицеры очень любили ходить в женский модуль медсанбата. Правда, это не всегда одобряло начальство, и в один прекрасный день у входа в женский модуль появился угрюмый часовой с автоматом. Зачем ему нужен был автомат, никто не знал, потому как часовой ни в кого не стрелял и запросто мог пропустить внутрь офицера за пачку сигарет. В управлении нашей дивизии и соседнем мотострелковом полку жили скромнее. В каждой комнате по 5-7 человек. Под койками громоздились чемоданы, бронежилеты, рюкзаки, лифчики, ботинки и прочая военная амуниция. Грязные обои, обклеенные обычно фотографиями детей и женщин, вырезками из журналов или открытками типа «Одесса, город-герой». Самые предприимчивые офицеры сбивали над своими койками каркас из реек, на которые натягивали марлю. Это была эффективная защита от мух. В темных коридорах, длинных и мрачных, как тоннели, по утрам и в конце дня шаркали шлепанцами полуголые офицеры, мускулистые, со смуглыми волосатыми торсами, с яркими полотенцами, обмотанными вокруг шеи. Говорили громкими голосами, тарабанили в двери соседних комнат, виртуозно, как официанты, носили раскаленные сковородки с шипящим маслом или трехлитровые банки с чаем. Почти из каждой комнаты доносилась музыка, хрипели Высоцкий и Розенбаум, звенели Чингисхан и Secret Service. Пошли ли токарев и безымянные военные барды. В женском модуле музыка обычно звучала тише, зато коридор всегда был наполнен букетом кулинарных запахов. Женщины редко ходили в столовую на ужин и предпочитали готовить сами. Иногда я завидовал жильцам этих захламленных шумных модулей, похожих на муравейник. В отличие от них, у меня не было своего дома. Я спал в кабинете. Наша редакция была одной из двух каменных, а точнее саманных построек в гарнизоне. Второе капитальное здание, гауптвахта, стояло в нескольких десятках метров от убогого фанерного штаба и вызывало тихий трепет и почтение своими белоснежными дувалами. Мой начальник, Олег Шанин, тоже жил в кабинете. Он спал на самодельном диване, сколоченном из двух автомобильных сидений, иногда жарил что-то вкусное на электроплитке, по вечерам закрывался и никого не пускал в кабинет. Несколько раз я видел, как утром оттуда выходила красивая смуглая девушка. Как-то вечером Шанин зашел ко мне. «Ты одинок», — сказал он мне, глядя из-под опущенной на самый нос панамы. «У тебя еще нет друзей здесь. Тут всем трудно на первых порах. Идем ко мне». В уютном кабинете под кондером сидел финансист дивизии Валерий Биджанов и молча тарабанил пальцами по табуретке, не вынимая сигареты изо рта. Смуглая девушка жарила на электроплитке увядшие, похожие на ножки, подосиновые, как баклажаны. Время от времени она подходила к Шанину, брала его за руку и гладила ладонью его шевелюру, а он, будто не замечая этого, говорил тост про жен и детей. Она любила его? Или тост про жен воспринимала в свой адрес? Биджанов вскоре заскучал и ушел домой. И тогда мне впервые мучительно захотелось, чтобы тихо зазвучала музыка, чтобы в этом тесном кабинете начались танцы, и смуглая девушка положила свои руки мне на плечи, чтобы тут те водку пили из металлических кружек, натирали хлебные корки чесноком, где из пластмассовых тарелок ели бело-коричневую тушенку, чтобы здесь все было так же, как и там, в Союзе, и семья, и друзья, и красиво одетые женщины, и песни Антонова, и звон хрустальных бокалов. Я закрывал глаза и видел эти навязчивые баклажаны в кипящем масле, похожие на ножки грибов. Где-то за окном внезапно заглох движок, и комната погрузилась в темноту. Шанин зажег свечу. Девушка снова склонилась над сковородкой. Мы подсели к столу. «Третий тост», — сказал Шанин. Я протянул свою кружку навстречу его, но Шанин резко отвел руку, избегая чоканья, и молча выпил. Потом мы вслух читали Вознесенского. Девушка скучала. Наконец Шанин посмотрел на часы и стал убирать со стола. В тот вечер я долго не мог заснуть. Где-то гремели сапогами солдаты, трещали в унисон движки и гудели вертушки, возвращавшиеся с задания. Афганистан щедр на солнце, но местные арбузы, продолговатые, похожи на гигантские огурцы, внутри бледно-розовые и почти не сладкие. Впрочем, офицеры в столовой уплетали их с большим удовольствием и просили добавки высокой, как баскетболистка, официантки Любаши. Та закатывала глазки, вздыхала, в который раз повторяла, что все съели, но добавку приносила. Вообще-то на столах редко, когда оставались нетронутые порции. Даже жара не притупляла у людей чувство здорового аппетита. Многие офицеры после ужина носили с собой в модуле хлеб, продукцию полевого хлебзавода. Он всегда был свежим, пышным и очень вкусным. Его любили есть с тушенкой, сгущенкой или с чесноком. Но полевой хлебзавод был известен не только вкусным хлебом, а также, впрочем, об этом потом. «Чеснока, кстати, я привез с собой 2 кг», — так посоветовал в письме Марат Сыртланов, которого я сменил в Афганистане. По случаю его отъезда в Союз в кабинете сдвинули 2 стола, накрыли их газетами и выставили закуски. Все та же тушенка, чеснок, хлеб и вместо гарнира поджаренный лук. Вечер прошел весело, уютно и шумно. Марат знакомил меня с офицерами разных званий и должностей и говорил: «У этого будешь брать тушенку, с этим пойдешь в разведку, этот свозит тебя в Дуканы, а у этого можно лечиться». Взбудораженный, счастливый, от такого изобилия всяких услуг, я не мог сразу запомнить эти лица и имена.